Я был свидетелем того, как некий шпион отца де Лашез предал родного брата в надежде получить выгодную духовную должность, которая, однако, так ему и не досталась. Этот человек умер, но не от угрызений совести, а от досады на обманувшего его иезуита. Обязанности духовника, долгое время исполняемые мною, близко познакомили меня с жизнью многих семей. Я не видел ни одной, которая не утопала бы в горестях, тогда как вне дома, прикрывшись личиной веселья, все они, казалось, купались в довольстве. И я не приминул обнаружить, что почти все большие несчастья оказываются следствием нашего необузданного корыстолюбия. «А вот я полагаю, — сказал простодушный, — что честный, благородный и чувствительный человек — может прожить счастливо, и твердо рассчитываю, соединившись с прекрасной и великодушной Сент-Ив, вкушать ничем не омраченное блаженство, ибо льщу себя надеждой, — добавил он, обращаясь с дружелюбной улыбкой к ее брату, — что не получу от вас отказа, как в прошлом году, и что сам на этот раз буду вести себя более пристойно». Аббат рассыпался в извинениях и стал всячески заверять простодушного в своей безграничной преданности ему. Дядюшка Керкабон сказал, что в его жизни не было дня счастливее, чем этот. Добрая тетушка, восторгаясь и плача от радости, воскликнула: «Я же говорила, что не быть вам и подьяконом! Но это таинство еще лучше, чем то. Бог не дал мне познать его, но я заменю вам мать». Тут все наперебой принялись хвалить нежную Сент-Ив. У ее нареченного сердца было так переполнено тем, что она сделала для него, он так ее любил, что происшествие с алмазами его не смутило. Но отчетливо услышанные им слова «Вы меня убиваете» продолжали пугать простодушного и отравляли ему радость, в то время как от похвал расточаемых прекрасной Сент-Ив его любовь все возрастала. Напоследок перестали толковать только о ней и повели речь о заслуженном обоими любовниками счастье. Сговаривались, как бы поселиться всем вместе в Париже, строили предположения о грядущем богатстве и славе, предавались тем надеждам, которые так легко зарождаются при малейшем проблеске удачи. Но простодушный, повинуясь какому-то тайному чувству, гнал от себя эти мечты. Он перечитывал обязательства, данные Сен-Пуанжем, и указы за подписью Лувуа, слушал описания этих людей, основанные на истине или, напротив, на заблуждении. Каждый из присутствующих рассуждал о министрах и министерствах с той застольной свободой, которая во Франции почитается самой драгоценной из всех свобод. «Будь я французским королем, — сказал простодушный, — я избрал бы военным министром человека знатнейшего рода, ибо у него в подчинении дворяне. Я потребовал бы, чтобы он был офицером, который, начав с младшего чина, дослужился, по крайней мере, до генерал-лейтенанта армии, достойного производства в маршалы, ибо разве можно, не служа, узнать как следует все тонкости службы?» «Будь я французским королем». Далее Вольтер перечисляет качества, которыми, на его взгляд, обладал герцог Этьен Франсуа де Шуазель, 1719-1785 годы, министр иностранных дел Людовика XV. Писатель поддерживал с Шуазелем дружеские отношения. «И разве не стали бы офицеры востократ охотнее выполнять приказы военного человека, который, как и они, сотни раз выказывал мужество, нежели приказы человека кабинетного, который, как бы он ни был умен, может руководить военными действиями только наугад? Я был бы не прочь, чтобы мой министр был щедр, пусть бы даже это и причиняло иной раз затруднение королевскому казначею. Мне было бы приятно, чтобы работа у него спорилась, и чтобы он отличался той остроумной веселостью, которая присуща лишь даровитым деятелям. Она по душе народу, и благодаря ей любое бремя перестает быть тягостным. Простодушному потому хотелось, чтобы у министра был такой нрав, что он не раз замечал, хорошее расположение духа несовместимо с жестокостью. Возможно, монсеньор де Лувуа остался бы недоволен подобными пожеланиями простодушного, поскольку его достоинства были совсем иного рода. Меж тем, пока они сидели за столом, болезнь несчастной девушки приняла зловещий характер. Начался сильный жар, открылась пагубная горячка. Прекрасная Сент-Ив страдала, но не жаловалась, стараясь не отравлять общую радость. Брат, зная, что она не спит, подошел к ее изголовью. Ее состояние поразило его. Сбежались все. Вслед за братом пришел возлюбленный. Он был более всех встревожен и опечален. Но ко всем дарам, которыми наделила его природа, теперь присоединилась еще и сдержанность. Тонкое понимание благопристойности заняло в его душе важнейшее место. Тотчас же вызвали жившего по соседству врача из той породы медиков, что на скорую руку осматривают больных, путают недавно виденный недуг с тем, который видят сейчас, упрямо следуют рутине в той науке, которая остается опасно шаткой, даже когда ею занимаются люди, обладающие здравым, зрелым и осмотрительным разумом. Этот врач, поспешив прописать больной модное в то время лекарство, лишь ухудшил ее состояние. Мода повсюду, даже во врачевании. В Париже это просто повальное помешательство. И все же усугубил болезнь Сент-Ив не столько врач, сколько гнет горестных раздумий. Душа убивала тело. Мысли, обуревавшие ее, вливали в вены страдалицы отраву, более губительную, чем яд самой лютой горячки. Глава 20. Прекрасная Сент-Ив умирает, и какие проистекают отсюда последствия? Призвали другого врача. Этот, вместо того, чтобы прийти на помощь природе, предоставив ей полную свободу в борьбе за молодое существо, все органы которого взывали к жизни, только и делал, что припирался с собратом по ремеслу. Через 2 дня болезнь стала смертельной. Мозг, который считается обиталищем разума, был поражен так же сильно, как и сердце, которое, как говорят, является обиталищем страстей. Какая непостижимая механика подчиняет наши органы воздействию чувства и мысли? Каким образом одна единственная горестная мысль нарушает обращение крови? И с другой стороны, каким образом расстройство кровообращения влияет на разум человека? Какой неведомый, но бесспорно существующий ток, более быстрый и деятельный, чем свет, проносится по всем жизненным руслам, порождает ощущения, воспоминания, грусть или веселье, разумное суждение или безумный бред, заставляет вспомнить с ужасом о том, что хотелось бы забыть, и обращает мыслящее животное либо в предмет восхищения, либо в предмет жалости и слез. Так думал добрый Гордон. Но эти столь естественные размышления, тем не менее, так редко приходящие людям в голову, ничуть не уменьшали его горести, ибо он не принадлежал к числу тех несчастных философов, которые силятся быть бесчувственными. Участь девушки печалила его, как отца, наблюдавшего за медленным умиранием любимого ребенка. Аббат де Сент-Ив был в отчаянии. У приора и его сестры слезы лились ручьем. Но кто сумел бы описать состояние ее возлюбленного? Ни на одном наречии не подыскать слов, способных выразить это невыразимое горе. Человеческие наречия слишком несовершенны. Тетушка, сама еле живая, немощными руками, поддерживала голову умирающей. В изножье кровати преклонил колени брат. Возлюбленный сжимал ей руку, орошая ее слезами, и громко рыдал. Он называл ее своей благодетельницей, своей надеждой и жизнью, половиной своего существа, своей любимой, своей женой. при слове «жена»,